This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Ищите в Библии утешение книжного, помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помогите ближнему, помогите дальнему. Жизнь дана нам, чтобы любить и добру лишь посвятить, угнетенных поддержать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная, помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Дана, чтоб до конца сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Помогите ближнему, помогите дальнему.
книге «Деяния апостолов» в 15 главе описывается одна очень хорошая церковь. Устроенная церковь по устройству Господнему недолго держалась устройство или плана строительства Господа. Очень быстро в церковь, в общину стало проникать лжеучение. Одним из отступлений евангельского устройства поместной общины было в том, что пришли люди, считающие учение о благодати недостаточным, недостаточно веры для спасения, а более всего во всем их учении, а вернее лжеучении, очень хорошо было видно отсутствие любви. Итак, что же произошло в одной из первых христианских общин, которой было большинство христиан из язычников? Лука пишет: «Пришедшие из Иудеи учили». Это Деяния апостолов, 15 глава, 1 стих. Кто эти люди и чему они учили? В 5 стихе этой главы читаем, что эти люди принадлежали к фарисейской ереси. Кто это? Фарисей в переводе на наш русский язык – это «отделенный». Итак, стих 5 можно было прочитать. «Тогда встали некоторые из отделенческой ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников». Оказывается, мало уверовать, нужно еще и обрезывать. У меня всегда встает вопрос – а как они об этом узнавали? Было время, когда для народа израильского сам Бог написал закон, состоящий из 10 заповедей. Хочу заметить, что все заповеди, весь 10-пунктный закон был дан Богом не для того, чтобы установить какие-то условия или принципы отношения человека с Богом. Нет, давая закон людям, Бог не устанавливал этим правила взаимоотношения между Богом и человеком. Закон дан был людям, и Бог предупредил. Послушайте, книга Второзакония, 10 глава, 13 стих. «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы хорошо тебе было». То есть человеку. Бог дал закон человеку только с одной целью, чтобы хорошо человеку было. И даже та первая заповедь «возлюби Бога всем сердцем» нужна не Богу, а нужна человеку. Нужно, чтобы хорошо было человеку. Человеку нужен тот, кому бы он мог приходить в своих радостях и бедах. Нужен тот, кому бы человек мог просто помолиться или даже просто побыть в присутствии кого-то сильного, великого. И таким был и есть Бог. И если у человека есть такой Бог, то тогда этому человеку хорошо. Закон был дан человеку, чтобы ему хорошо было. Тех 10 заповедей было достаточно, чтобы жизнь человека проходила хорошо, чтобы человеку было хорошо. Но проходит несколько веков, и в среде израильского народа появляется некая группа людей, посчитавшая, что Бог недостаточно был предусмотрителен. Не мог смотреть так ясно в будущее, а ведь времена меняются, меняется культура, уровень жизни, и те 10 заповедей закона уже недостаточно разработаны, чтобы учитывать все случаи современной жизни человеческого общества. А значит, нужно дописать то, что недоработал Бог. Бог оказался не всеведущим и не всезнающим. И потому-то, что Бог не доработал, нужно доработать. И эта группа людей, конечно, с особым страхом решают кое-что, только совсем чуть-чуть дополнить к десятисловию. Я говорю, с особым страхом эти люди вырабатывали маленькое дополнение. Но малейшая трещина в обшивке корабля – это уже течь. И нужно время, и только время, и корабль пойдет ко дну. Так случилось в Израиле. Сначала дополнили Бога в десятисловии, а потом пошло и поехало. Эти благочестивые отделенные разработчики дополнений к Божьему Слову испытали на себе то, что аппетит приходит во время еды. У этих фарисеев-разработчиков, отделивших себя для работы над дополнениями, организовалась своя партия, свой союз, как угодно называйте эту организацию, у них появился свой руководящий орган и даже своя форма одежды. Через много столетий Христос скажет о них, вот этих благочестивых ревнителях закона. Послушайте, евангелист Матфей записал, 23 глава, 2 стих. Это слова Иисуса Христа. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, вот эти разработчики законов. Далее. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрелие одежд. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». О, как это похоже на сегодняшнее время! Ко времени пришествия Христа в еврейской религии было уже более 600 заповедей, придуманных этими особо святыми, отделившими себя людьми. И самое страшное, что 10 заповедей были поставлены на второй план, а главное было исполнить 600 заповедей, которые придумали вот эти люди. Заповеди Божьи, их 10, были недостаточны, несовременны, а вот разработанный в партии фарисеев 600 заповедей стал главнее. Иисус Христос в одной своей проповеди на этот комитет нового законодательства произнес: «Горе вам, книжники и фарисеи!» И далее «семикратное горе». Евангелист Матфей описывает это в 23 главе, но я обращу внимание на 23 стих только. Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, вы оставили важнейшее в законе». Установленный Богом, переданный через Моисея, десятипунктный закон был унижен, умален, а вместе с Божьим законом умален и Бог Израилев. И, конечно, Бог должен был среагировать на эти действия, и вот через пророка Осию он говорит к Израилю. Послушайте, 4 глава 6 стих, книга пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». И далее: «Как ты забыл закон мой, то и я забуду детей твоих». Закон Божий к моменту прихода Иисуса Христа на землю был оставлен, и Христос должен был передать волю неба, волю Отца, согласно прочитанного нами пророчества, пророчества Осии, о том, что будет истреблен народ, и о том, что дети их будут оставлены. И Христос сказал: «Вот оставляется дом ваш пуст». Израиль, вы оставляетесь без Бога, вы отвергли Его закон, заменили его своими помышлениями и разработками испорченного человеческого разума. Вы отвергли закон Божий, совершенный, и Бог оставляет детей Иакова за отступление. Так было в Израиле. Сегодня проповедники говорят, что история Израиля – это некий прообраз Церкви Нового Завета. Я не спорю с этим, тем более, что сейчас я расскажу похожее, что случилось в одной из поместных церквей. В этой церкви проповедовал Павел и Варнава. Это были проповедники чистого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, которые не повреждали Слово Господня ни тем, чтобы что-то прибавить или что-то отнять от заповеди Иисуса Христа. Но там, в церкви, уже появились люди, отделившие себя от остальных. И чем они были отделены, чем выделялись? Это обрезанием. И требовали, чтобы и язычники тоже обрезывались. Борьба за особую святость достигла такого накала, что ни высокообразованный апостол Павел, ни красноречивый Варнава не смогли убедить христиан в едином мнении. И вот было принято решение послать представителей двух мнений к апостолам в Иерусалим за советом. Пришли в Иерусалим, собрались апостолы, и оказалось, что и для них этот вопрос оказался довольно трудным, и не так просто было принять решение. Немало времени совещались апостолы, и историк Лука впоследствии напишет о том апостольском совещании. Послушайте, книга «Деяния апостолов», 15 глава, 7 стих. «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: „Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы, учеников, иго которого не могли понести ни отцы наши, ни мы, желая возложить на вые учеников иго». Как это похоже на слова Иисуса Христа, которые Он сказал фарисеям. «Фарисеи и книжники связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям». Апостол Петр уже тогда пророческим взглядом увидел, как умаляется слово и учение Господа нашего Иисуса Христа, и как происходит атака и попытка положить на плечи христиан из язычников неудобоносимые законы, положения, инструкции и дополнения. До этого слова апостола Петра все собрание находилось в непонимании, в некоем споре, и не молчали. И вот когда апостол Петр сказал: «Не возлагайте на плечи этих учеников никакого иго, никаких дополнений, ничего не надо дополнять благодати», и говорит, я читаю 11 стих: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла. Как хотелось бы, чтобы сегодня было и среди нас слово апостола Петра, который бы сказал бы: «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на плечи учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Чтобы замолчали все те, кто пытаются дополнить Евангелие, кто пытается исправить Евангелие, кто пытается умолить, унизить слово и учение нашего Господа Иисуса Христа. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вот такое решение вынесли апостолы. К благодати Христовой, к слову Господа нашего Иисуса Христа, разве может добавить что-нибудь человек со своим ограниченным разумом? Разве можно слово Евангелия, разве можно к слову Христову что-то добавлять, не унижая его? К сожалению, нужно сказать, что в некоторых деноминациях так и случилось. Слово Христово было оставлено на второй план, а вперед вышли разработки святых, предания отцов, всякие пророчества, положения, инструктивные письма, порой противоречащие самому Слову Христову. Апостол Павел к Колоссянам пишет, 3 глава, 16 стих, я читаю: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». К сожалению, сегодня мы должны согласиться с тем фактом, что Слово Христово сегодня умаляется человеческим разумом. И об этом в нашей программе «После песни» вы услышите проповедь Александра Сипко.
Библия знакомит нас страной, ее нет на карте ни одной, но для Божьих чад и в Англии лучше всяких карт здесь на земле. Чудная страна, как хотел бы я в тебе всегда пребыть, где живет Христос. Далеко от слез хотел бы быть. Там есть жемчуга ворота все и золото дороги все. Светит свет Господнего лица, так отрадно будет нам тогда. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом. Будем петь о том, как любишь нас. Друг, не медли, о, скорее реши, есть перед тобою два пути. Избери, каким тебе идти, наш совет тернистым ты пойди. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос. Далеко от слез хотел бы быть. О, решись же, иди, мой друг, за Христом, а вскоре наш Иисус сам придет во славе неземной, чтобы верных взять к себе домой. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом. Будем петь о том, как любишь нас. Чудная страна, как хотел бы я тебе всегда прибыть, где живет Христос. Далеко от слез хотел бы быть.
Послание апостола Павла к Колоссянам, глава 3, стих 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Из этого стиха, который мы прочитали, я желаю обратить свое и ваше внимание на начальные слова. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Сегодня я хочу поговорить просто о Слове Христовом. Что это такое Слово Христово? Я хотел бы, чтобы в нашей духовной жизни каждый из нас составил бы какой-то духовный план. Я хотел бы, чтобы в этот духовный план обязательным пунктом было включено для каждого из нас это особое внимание к Слову Божьему. Я хотел бы, чтобы в нашей духовной жизни Библия для каждого из нас, Евангелие, Священное Писание, стало особенно дорогим и особенно близким. Я хотел бы привлечь наше внимание к Слову Божьему, к Его значению в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание на силу Слова Божьего, на Его действие в жизни того, кто Его читает и старается исполнять в своей жизни. Я хотел бы привлечь наше внимание к Слову Божьему как к источнику жизни, потому что это действительно так. Я хотел бы, чтобы мы уразумели раз и навсегда, что только Слово Божье является источником мудрости, в которой мы так нуждаемся все в этой земной жизни и особенно в последнее время. Я хотел бы, чтобы мы черпали эту мудрость для нашего следования, для нашего поведения, для жизни только со страниц Священного Писания. Иногда мы слышим, братья наши, где-то в какой-то стране, в республике, они делают такие громкие призывы и говорят, допустим, этот год мы объявляем годом Библии, годом Евангелия. Ну что ж, слава Богу, это неплохо, но я хотел бы, чтобы не отдельно какой-то год в жизни христианина был годом Евангелия или годом Библии, но чтобы вся наша жизнь, твоя и моя, это была жизнь по Евангелию, жизнь по Библии, чтобы в нашей жизни абсолютный авторитет Священного Писания, он был непререкаем, он действительно был абсолютным, без всяких условий. В то время или в наше время, в которое мы живем, авторитет Священного Писания как абсолют, или, как говорят исследователи Библии, норма, нормус, для учения и жизни, и как путеводитель к вечной жизни, этим миром, в котором мы живем, все больше и больше отвергается, то есть не признается. И это сегодня печалит нас и, конечно, печалит Господа. Но самое страшное в этой связи – это то, что современная теология, она отличается небывалой эскалацией критики Библии. Дорогие друзья, те, которые призваны, чтобы наоборот утверждать, изучая Священное Писание, его истины, они подвергают небывалой критике Библию, Слово Божье. И это сегодня отражается не только в жизни этого мира, это отражается в жизни церквей и в жизни святых. Кто-то верно заметил, идет теологическая, тотальная распродажа библейских истин. Надежность и правдивость Библии ставится под сомнение или вовсе отвергается в этом мире. Вообще наше время, оно презирает и отвергает какой бы то ни было авторитет. Это правда, дорогие друзья. Жена сегодня отвергает авторитет мужа. Дети отвергают авторитет родителей. Молодежь не признает авторитета старших. Авторитет закона, моральных и этических норм, они выброшены сегодня подростками с насмешкой, как мусор. И, к великому сожалению, этому помогают сегодня и многие теологи, толкователи Библии, отставив от нее всего несколько страниц, достойных внимания человека. Я хотел бы, чтобы мы не поддавались этому искушению, но чтобы Слово Божие было абсолютным авторитетом для каждого из нас. Пусть это будет включено, как я уже сказал, в духовный план твоей и моей жизни. Итак, Слово Христово, что это такое? Слово самого Бога оно или нет? Библия, которую мы читаем, это Слово Христово или это что-то другое? Вечно оно или не вечно? Неизменно это Слово Божье или оно должно меняться в соответствии со всеми изменениями, происходящими в этом мире? Может быть, оно должно меняться от ветров человеческой истории и философских пыльных бурь, как говорят сегодня люди? Может быть, все это способно изменить не только внешние контуры, но и внутреннее содержание самого Божьего Слова? Я думаю, что такие вопросы задаем мы нередко. Их задают не только богословы, которые изучают Библию. Эти вопросы задает простой рядовой христианин, потому что видит, что что-то происходит в духовном мире. Потому что, сопоставляя свою прошлую жизнь, свое начало духовной жизни, жизнь духовной церкви, сопоставляя с сегодняшним положением, мы все замечаем, что-то происходит. Где-то какой-то срыв, где-то какой-то спад, и мы ищем ответа, где и в чем, и эти вопросы задаем. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что сегодня на кафедру церковную пробралось немало, простите за это слово, жонглеров. Но в руках у этих жонглеров не мячики и тарелки для жонглирования, а в руках у них Священное Писание. И находясь за кафедрой, эти жонглеры, они жонглируют умело Божьим Словом. Они жонглируют обворожительно, искусно перекручивая слова Евангелия, слова Библии под настроение публики, изумляя и приводя ее в восторг. Это жонглеры, которые появились сегодня на церковных кафедрах. И мы должны быть к этому очень и очень внимательны. История знает много противоречивых утверждений известных религиозных деятелей. Одни утверждали, что Христос не Бог, другие утверждали, что Христос имел только божественную природу, говорят, что не все Писание Бога вдохновенно, а вот только то, что сказал сам Христос, вот только то, что вышло из уст Его, оно Бога вдохновенно, а все остальное, это нужно проверять, это нужно контролировать, это нужно все отсортировать. Давайте оставим все эти, я называю их человеческие фантазии, и обратимся к Слову Божьему. Что оно говорит сегодня тебе и мне? Святой апостол Иоанн пишет: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало что? Обитало с нами». Это Иоанна, 1 глава, 1 стих, 14 и так дальше. Иисус Христос, как Слово, ставшее плотью, говорит в первосвященнической молитве, обращаясь к Отцу, то есть обращаясь к Богу, говорит так: «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им». Отсюда вытекает истина, дорогие друзья, что Слово Христово – это Слово самого Бога. Слово Христово – это Слово самого Бога. И Библия, которую мы читаем, это Слово самого Бога. А это значит Слово Бога, Слово Христово. И Евангелие, и Библия – это одно и то же Слово. И мы говорим слава Богу, что Господь открыл это нам, ничего не значащим в этом мире, но открыл это нам по Своей великой милости. Король проповедников Спержен однажды сказал: «Лучше быть пациентом Христа, чем доктором богословия». Итак, давайте обратим серьезное внимание на некоторые определения Слова Божия или Слова Христова. Что это значит, Слово Христово? Первое, на что я обращаю внимание, Слово Христово, оно неизменимое во времени. Дорогие братья и сестры, первую истину, которую желаю оставить для нас, Слово Христово неизменимое во времени. Сегодня модно говорить и утверждать, что Слово Христово относится к определенному историческому периоду. Оно было написано применительно к тем условиям и обстоятельствам, применительно к проблемам того времени, когда оно писалось. Поэтому сегодня, при других обстоятельствах, когда совершенно другой уровень знаний, нам говорят, совершенно другая культура, огромнейший прогресс во всех областях и сферах деятельности человека, нам предлагают Слово Христово или вообще Библию, следует рассматривать, интерпретировать и применять в соответствии со всеми вот этими изменениями. Мы сталкиваемся с этим, и легкомысленный, пораженный грехом ум человека быстро и с удовольствием подхватывает эту идею. То есть Слово Божье нужно пересортировать. Его нужно как-то подстроить под наши современные условия. Дорогие друзья, эта лживая идея, она родилась еще в Едемском саду. Вы помните, наверное, когда враг душ человеческих подошел к Адаму, к Еве и сказал, обращаясь к ним, подлинно ли сказал Бог? То есть, применительно ли вот это слово, которое Бог сказал, применительно ли оно сегодня к вам, Ева, Адам? Применительно ли оно к вашим условиям? Действительно ли это так? Дорогие друзья, мы должны ясно видеть и прослеживать вот эту закономерность, эту линию с Едемского сада и до нашего времени, вот этой лжи, которая исходит из уст противника Бога и противника душ человеческих. Мы должны ясно видеть здесь взаимосвязь и вот это извращение сути божественных глаголов с Едемского сада и до наших дней. Павел апостол называет таких людей душевными или плотскими, потому что они не могут разуметь духовные вещи, а духовный человек, он судит о всем. И мы говорим слава Господу, что мы от Духа Святого имеем эти познания, откровения, изучая Слово Божье. Насколько мы счастливы и благословенны, дорогие друзья. Духовный человек или человек, разум которого просвещен от Духа Святого, отчетливо видит всю эту замаскированную ложь в красивой философской упаковке. Я хотел бы, чтобы мы бодрствовали, дорогие друзья. Послушаем, что говорит Слово Христово или Библия, наконец, сам Бог по этому вопросу. Действительно ли Слово Божие может изменяться? Может быть, и правда сегодня следует большую часть из Библии убрать, оставшуюся переписать на свой вкус, на свой лад, подогнать под нашу культуру, которую я бы сегодня вообще назвал полнейшей безвкусицей, когда предлагают нам эту современную культуру. Я думаю, что мы тоже имеем здесь какие-то понятия, различать свет и тьму, красоту и некрасоту. Это тоже заложено в человека, и мы это видим и понимаем. К сожалению, сегодня это происходит. В Евангелии Матфея, 24 главе, 35 стихом, Иисус говорит сильно и авторитетно о неизменности Божьего Слова. Он говорит вот что. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Вдумаемся в это слово серьезно. Дорогой мой друг, все пройдет. Пройдет всякая цивилизация, пройдет всякое государство, пройдет всякая культура. Земля пройдет, небеса пройдут, а Слово Христово не пройдет. Оно вечно, оно неизменно, дорогие друзья. Это подтверждает сам Иисус. Оно вечно, как вечен сам Бог и Отец, и Сын Его, Единородный Иисус Христос. И мы говорим, слава Богу, что это действительно так, что Слово Божие неизменимое во времени. А это значит, что библейские истины в 21-м столетии, то есть в нашем, они имеют такое же значение и силу, как и в то время, в которое были написаны эти слова. Дорогой мой друг христианин, поверь и твердо себе запомни, что Слово Божие, библейские истины в нашем столетии, в нашем 21 веке имеют точно такую же силу, точно такое же значение, которое имели они в то время, в которое были написаны. Слово Божие неизменимое во времени. Вот что сказал еще сам Сын Божий. Послушаем внимательно. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие Иоанна, глава 12, 48 стих. Что это значит, дорогой мой друг? Это значит, что слово, которое говорил Господь, оно будет судить каждого человека без учета какой-либо культуры, без учета твоих и моих знаний, без учета достижений человека. Более того, кому много дано, с того много и спросится. Дорогие друзья, Слово Божие неизменимое во времени, и оно будет судить тебя и меня без учета всех цивилизаций, культур, достижений. Это слово, которое было сказано Господом Иисусом Христом почти 2000 лет назад. Итак, Слово Христово неизменимое во времени. Это первая истина. И как сказал в свое время Лютер, Библия, она не антична и не модерна, она вечна. То есть, другими словами, Библия написана не только для древних времен, греков или римлян, но Библия и не противопоставляет себя тому античному времени или той древней культуре. В этом как раз ее и уникальность, что она неизменимая во времени, и она пригодна для каждой цивилизации. Итак, первая истина – Слово Христово, неизменимое во времени. Второе – Слово Христово. Это авторитетное слово. Это значит заслуживающее безусловного доверия. Вот что значит авторитетное. Это значит общепризнанное влияние. На протяжении всей истории существования человека дьявол прилагает неимоверные усилия, чтобы лишить авторитета Слова Божьего. И я уже упоминал, когда он говорит, обращаясь в саду Едемском, сегодня повторяет многим, подлинно ли сказал Бог? А действительно ли это применимо сегодня, это слово, к твоему времени? Запомним, одно маленькое допущение, одно маленькое сомнение в отношении какого-то Божьего слова произведет огромное, а может быть и тотальное разрушение всей духовной жизни. Слово Божье должно приниматься нами как авторитетное слово. Самое сильное подтверждение авторитетности Божьего Слова, Христова Слова, это сбывшееся и продолжающее сбываться пророчество. Исполнение слов Христа в жизни отдельного человека, в жизни моей и твоей, в жизни семейной, в жизни общества, целых народов, исполнение этого слова поднимает Библию, поднимает Слово Христово на недосягаемую высоту, дорогие братья и сестры, и доказывает, что происхождение Божьего Слова неземное, это не плод человеческого гения, это Божье Слово. И мы говорим, слава Богу, что мы имеем такое замечательное Слово, авторитетное. Слово Христово предупреждает, что в последнее время люди отвратят слух от истины и обратятся к басням. Это должно заставить нас, служителей Христовых, служителей Нового Завета, как царственное священство, братья и сестры, облечься во всеоружие Божие, сплотиться вокруг Божьего Слова, чтобы противостоять всем этим козням дьявола и проповедовать Евангелие не только из-за кафедры, но своей жизнью. И Бог дал нам еще один год, и да поможет нам, чтобы в этом году Слово Божье было авторитетным словом для тебя и для меня, в нашей жизни, в наших домах и в нашей церкви. Всех тех, кто привержены Слову Христову, называют фанатиками, узколобами, твердолобами, необразованными и невежественными. Это правда. Приверженцев к Слову Христову называют не авторитетными, не научными людьми, не компетентными и наивными. Таких последователей Христа всегда презирали и презирают, на них клевещут, высмеивают и нередко предают смерти. Но что ж, хочу сказать, не стоит этому удивляться, потому что прежде нас все это пережил сам Иисус Христос и пережили апостолы, которые проповедовали это слово. Это не ново, это евангельская истина. Будем всегда знать и помнить, там, где Бог и Его Слово, там, где Христос и Его Слово перестают быть абсолютным авторитетом, там неизбежно воцаряется лжеучение и отступление. То есть, где авторитет Слова Божьего вытесняется из жизни, там приходит ересь, заблуждение и лжеучение. Поселяется содомия и всякого рода зловоние, отчуждение идолам и мерзостям сатанинским. И это правда. Наступает время, которое Библия называет мерзостью запустения. Вот почему как необходимо и важно, чтобы авторитет Слова Божьего в наших семьях, в наших сердцах и в наших домах, он был абсолютным. Возлюбленные Господом, святые праведный Бог, который послал нас проповедовать это слово в мир, Он сегодня ободряет нас и говорит, будьте тверды и мужественны. Ободряя сегодня нас, говорит, стойте на непоколебимом основании Слова Христова, на этом твердом фундаменте, и тогда вы будете успешны во всех ваших мероприятиях. Итак, Слово Божие – это авторитетное Слово.
В этой книге святой Богом данной одной возлюби нам Господь говорит. Это Слово одно получает, оно любовь все победит. Это Слово одно получает, оно любовь все победит. Возлюбил мир Господь, кровь за грешных пролил, нам пример показал, как любить. Если кормят по злом, вы платите добром, любовь все победит. Если кормят по злом, вы платите добром, любовь все победит. Возлюбите меня и других, как себя, продолжает учитель учить. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь все победит. Не жалейте труда, где разврат и нужда, любовь все. Во грехах слез льет, продолжает все больше грешить. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит. Будем там проникать, где любви не видать, любовь все победит.
Следующее, третье слово Христово – это обоюдоострый меч. Так говорит нам Священное Писание. Послание к евреям, 4 глава, стих 12, написано. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Если не все, то многие из нас часто задают вопрос, почему сегодня столько проповедей, разного рода служений, а результат не очень-то хороший. Мы имеем сотни, тысячи подготовленных проповедников по всем правилам произнесенных проповедей. Все это нередко сопровождается сценками, фильмами, разного рода показанными историями, подкрепляется это слово. Огромное количество воскресных школ, программ обучения. Но при всем этом мы сегодня видим, и не можем это не замечать, что духовный уровень почему-то не становится лучше. Сегодня не нужно напрягать зрение, чтобы это увидеть. Почему это слово перестало проникать внутрь, перестало производить умиление сердец, а стало просто иногда вызывать какие-то внешние, может быть, такие необъяснимые восторги в виде выкриков, рукоплесканий, приглашая людей в какой-то хоровод для снятия стресса? В чем причина? Ведь Слово Божие, оно неизменимое. Что происходит? Я хочу назвать одну из причин. Их много, но одна из причин, и она очень сегодня налицо. Слово Божие есть обоюдоострый меч, который проникает внутрь до разделения души и духа. Слово Божие обоюдо острый меч. Но беда в том, что немало современных проповедников этот меч оборачивают в мягкую ткань, оборачивают мягкой ветошью, боясь кого-то поранить, боясь, чтобы оно не проникло внутрь, боясь, что можно потерять публику, боясь, что обвинят тебя в жестокости, боясь, что каким-то образом лишат комфорта прихожан. И вот этот меч обоюдоострый заворачивают в мягкую ветошь и преподносят. Простите, но Слово Божие обоюдоострый меч, который призван проникать внутрь моего и твоего естества. Представьте себе, стоит у операционного стола хирург, на столе лежит больной, у него гангрена, ноги или руки. И вдруг на этого доктора напала такая любовь, вдруг на этого доктора нахлынула такая жалость, что он отбросил скальпель и просто решил поглаживать эту ногу или руку, приговаривать, побрызгать ее там духами, в надежде, чтобы она приобрела вид здоровой ноги. Простите, он делает преступление. Он должен ее ампутировать, потому что гангрена, чтобы спасти тело. Он делает преступление и будет повинен в смерти этого человека. Когда мы заворачиваем меч обоюдоострый в эту мягкую ткань, подумаем, не делаем ли мы преступления перед Господом из жалости, просто из того, чтобы не потерять авторитет, не потерять публику или многое что-то другое. Мы будем повинны. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это самое серьезное внимание. А это бывает, когда кто-то из нас выбрасывает что-то, говорит, а это относится к Коринфянам, это им Павел писал, а это к Галатам, а это было написано к Ефесянам, а это к нам вообще не относится, это римляне нам переживали. И если поддаться вот этой логике мышления, то нам вообще ничего не написано. Вы представляете, какую ложь сатана сегодня преподает? Чтобы Слово Божие умолить. Я не призываю сегодня Словом Божьим рубить направо и налево. Я просто прошу у Бога мудрости правильно применять это Слово. Там, где оно предназначено быть светильником, не загасить бы нам его. Там, где оно является сотовым медом, не сделать бы его горьким, это Божье Слово. Там, где оно как словесное молоко, не набросать бы туда камней. Но где оно является обоюдоострым мечом, не обвернуть бы его этой мягкой ветошью, чтобы не навредить кому-то, кто уже болен, кто нуждается в этой хирургической операции от Духа Святого через Божье Слово. Пусть Господь поможет нам. И последнее. Все Писание, все Слово Христово, оно полезно. Все Слово Христово, так пишет апостол Павел, оно полезно для назидания, для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Что это значит? Это значит, что все перечисленные действия, научения, обличения, исправления, наставления, они ведут к мере полного возраста Христова. А я думаю, что мы все желаем иметь этот возраст. Чтобы быть полноценным христианином, Библию нужно читать. Всю. Библию нужно принимать всю. Нравится мне или не нравится, сладкий стих, горький стих, кислый стих. Мы все должны принимать. Только тогда будет правильный духовный рост. Мы знаем, чтобы человек развивался физически, правильный был здоровым, то пища бывает разнообразная. И соленая, и кислая, и горькая, и сладкая. И человек употребляет ее. В жизни духовной точно так. Сегодня Библию, сегодня Слово Христово, кто-то сказал, положили на сортировочный конвейер. Знаете, что это такое? Это движется лента, и вот там разного рода лежат, может быть, предметы, или что-то идет одно, и стоят люди и сортируют. Одно отбрасывают, другое берут, в одну сторону, в третью сортируют. Так вот, Слово Божие сегодня положили на такой сортировочный конвейер, и у этого конвейера собралось большое количество разного рода людей. Там и психологи, там и неврологи, там и сексологи, там и мужеложники, лесбиянки, политики, бизнесмены, бакалавры, магистры и многие другие. И все они стоят у этого конвейера, и каждый сортирует. То, что нравится мне, оставляю, то, что нет, выбрасываю, то, что подходит мне, беру, а то, что не подходит, выбрасываю. Сегодня делают это со Словом Божьим. Игорь Подберезский, член Центральной Московской Церкви, это религиозный публицист. Так вот, он говорит, что Библия для многих стала совсем как шведский стол. То есть каждый подходит, возьмет себе кусочек, который понравился, а все остальное выбросил. Не буду употреблять. Библия – это не шведский стол. Это обязательное блюдо, это обязательная порция питания духовного, которую Бог предлагает сегодня тебе и мне. И я обязан всю эту пищу употребить для того, чтобы правильно духовно расти и правильно преображаться в образ Иисуса Христа. Господь да поможет нам и так. Все Писание, все Слово Христово, оно полезно для тебя и для меня. Хочу напомнить еще одно, что наше отношение к Слову Христа должно быть благоговейным. Отто Бисмарк, это немецкий канцлер 19 столетия, сказал однажды так: «Как тебе невозможно исчерпать море твоею рукою, так невозможно исчерпать Библию разумом своим». Сегодня немало молодых людей, которые обращаются с Библией, как с таблицей умножения. Все понятно, все ясно, как укротитель, как будто я могу вот так все просто, без всяких трудностей, без всяких молитв и мозолей, без всякого бдения, без всякого проникновения, просто так прочитать и понять всю духовность этой святой божественной книги. Простите, друзья, это заблуждение и это ошибка. Мы должны иметь благоговение перед Словом Божьим. Почему? Потому что разум человека и все наше естество несет на себе отпечаток греховной природы. Мы от этого никуда не денемся. И мы должны быть весьма осторожны, чтобы наше понимание и толкование слов Христа было богоугодным, но невыгодным нам. Это самое важное, а для этого нужно благоговение. Когда мы благоговеем перед Словом Божьим, тогда мы толкуем Слово Божье как богоугодное, а не нам выгодное. Я хотел бы, чтобы мы имели это в виду. Писание говорит: «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Всем тем, которые любят очень весело обращаться с Божьим Словом и со спасением, заметьте эту истину. Большего откровения, которое было получено Ною, никто из нас еще не получил, наверное. Ему Бог открыл: весь мир погибнет, а ты строй ковчег и будешь спасен. Казалось бы, Ною надо было прыгать, радоваться, хлопать в ладоши и кричать: «Господи, благодарю Тебя! Ты открыл мне такую глубину, такую истину, такую тайну! Я спасен! Ты сам меня заверил!» Но надо было радоваться, как нам сегодня предлагают. Однако Ной сегодня преподает нам величайший урок. Получив такое откровение о том, что он спасен, Ной благоговея приготовил ковчег. Совершая свое спасение, будем совершать его благоговея. Будем благоговейно относиться к Слову Божьему, к Слову Христа. Научимся подходить с трепетом душевным. Рассуждая о божественном, будем исполняться большего смирения. И Господь да поможет нам в этом усвоить этот урок для Его славы, для нашего спасения во имя Иисуса Христа.
Когда отрада упования в тебе погаснут без следа, и будут тяжелые страдания, и за бедой придет беда. Евангелие, тогда берите книгу эту, Евангелие, в словах живительных ее. Евангелие, найдешь призыв к добру и свету, Евангелие, и на спасение твое.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-4681. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений. Найдешь призыв добру и свету, Евангелие, и на спасение твое.
Спасение твое.